Часть третья. Мечтательный автомат на третьей планете. Эпиграф. И на что мне язык, умевший слова ощущать, как плодовый сок? И на что мне глаза, которым дано удивляться каждой звезде? И на что мне божественный слух совы, различающий крови звон? И на что мне сердце, стучащее в такт шагам и стихам моим? Лишь поет нищета у моих дверей, лишь в печурке юлит огонь, лишь иссякла свеча, и луна плывет в замерзающем стекле. Эдуард Багрицкий. Глава первая. Эвакуация походила на бегство. В зал хлынули головоглазы. Нам не дали ни обсудить приказы, ни просто перекинуться соображениями. Человеческим языком головоглазы не владели, но зрение у них было зорче нашего, а гравитационные оплюхи впечатляли больше слов. Вновь появился Орлан, и мы впервые услышали его истошный крик, раздававшийся потом так часто, что он и поныне звучит в моих ушах. «Скорей! Скорей! Скорей!» Я многого не помню в начальных минутах эвакуации. Я потерял сознание до того, как исчезла силовая клетка. Пришел я в себя на нарах, рядом сжимая мои руки в своих, сидела Мэри. Молча стояли молчаливые друзья. Я услышал ее счастливый голос. «Очнулся! Он живой!» Я хотел сказать, что неживым я быть не могу, раз мне гарантирована жизнь, но сил не хватило даже на шепот. Зато я постарался глазами передать, что чувствую себя превосходно. Мэри расплакалась, уткнувшись головой мне в грудь.
«Великолепно, адмирал!» — объявила Сима. «Пока вы лежали без сознания, вас покормили».
«Ели вы с аппетитом», — добавил Ромеро, улыбаясь. «Но потом вдруг окаменели, и мы порядком перепугались». «На какой корабль нас грузят?» — спросил я, понемногу овладевая голосом.
«На Волопас!» — Асима иронически усмехнулся. «Побаиваются вселенские завоеватели показывать нам свои корабли!»
С помощью Ромеро и Мэри я приподнялся. В зал вполз громовержец, на нем сидел Лусин. Мы с Мэри и Петри примостились за его спиной.
«Включай мотор!» — сказал Петри Лусину.
Но Лусин так радовался моему освобождению, что не обратил внимания на поношение своего любимца. Крылатый ящер быстро пополз по коридору, но в распределительном зале его затерли в угол пегасы. Летающие лошади с визгом и ржанием топотали в туннеле, стремясь поскорее вырваться на воздух. На одном из пегасов промчался Астор, он радостно помахал рукой.
«Не забудь номер 8!» — крикнула ему Мэри.
«Неплохо ездит», — заметил Петри. Словечко «неплохо» у этого флегматичного человека было высшей формулой одобрения. Мне тоже показалось, что Астор как влитой сидит на пегасе. Он лихо пригибался к шее коня, ловко поджимал ноги, чтобы не мешать работе крыльев. Сам я так не сумел бы. Даже Лусин признавал, что ездить на пегасах посложнее, чем на старых бескрылых лошадях. Громовержец, выбравшись наружу, взмыл вверх. Мы опять увидели в зените крохотное белое солнце. Неприветливое, бессильное светило, неспособное ни утеплить планету, ни затмить лихорадочное сверкание звезд. Внизу простиралась мертвенно-зеленая равнина. Никелевые поля, никелевые леса, озера и реки никелевых растворов. И везде, куда хватал глаз, громоздились шары звездолетов, огромные, угрюмые, горы рядом с холмиком Волопаса, приткнувшегося в центре образованной ими долинки. Громовержец не успел завершить витка над Волопасом, как попал в гравитационный конус. Дракона так быстро швырнуло вниз, что Лусин закряхтел, Мэри застонала, а у меня замерло сердце. Еще быстрее нас засосало в недра Волопаса, и здесь, на причальной площадке, веером поразбросало. Дракона в одну сторону, Мэри с Лусином в другую, а меня с Петри в третью.
«Берегитесь!» — закричал Петри, увлекая меня с площадки.
На нее валились другие драконы, засосанные гравитационной трубой. Я не сумел быстро отскочить, и на меня упал Ромеро, а на Ромеро — Камагин. К счастью, ни один из гигантских ящеров на нас не свалился, иначе все счеты с нами были бы покончены сразу.
«Дома!» — сформулировала Сима наше общее чувство.
Мы шли вдоль знакомых зданий, еще недавно наших квартир. Во Вселенной, вероятно, не было уголка более близкого нам, чем этот. И разрушители ничего не тронули в комнатах. То один, то другой из пленников вбегал на улицу и радостно сообщал, что все сохранено, как было до высадки на зеленую планету. «Загляни, как у нас», — попросил я Мэри у дверей в нашу квартиру. «А я пойду в обсервационный зал. Не беспокойся, мне хорошо». Я не сделал и двух шагов, как мимо пробежал Астор со склянкой в руке. Я окликнул его, он не отозвался.
«Куда он умчался?» — спросил я Мэри.
такое время разгуливать по звездолету небезопасно». Она лукаво улыбнулась. «Ничего с ним не будет. Подождем здесь его возвращения». Астер возвратился минут через пять. Он сиял. «Все исполнено, мама!» — кричал он издали. «Я выплеснул склянку! Планета заражена!» Я ничего не понимал. «Заражена? Может, все-таки объяснишь, Мэри, что происходит?» Оказалось, Астер распылил на планете жизнедеятельные бактерии, питающиеся никелем и его солями. Планета теперь заражена жизнью. Вначале процесс будет совершаться незаметно, потом убыстрится, пока на поверхности и в никелевых недрах не забушует эпидемия жизни. И тогда оборвать жадное ее разрастание будет возможно, лишь полностью уничтожив планету. «Я теперь жизнетворец, отец!» — с гордостью сказал Астер. «Ты молодец», — сказал я и похлопал его по плечу. На экранах разворачивалась звездная сфера. Мы находились где-то на окраине скопления. Я навел умножитель на оранжевую. Это был сверхгигант такой неистовой светимости, что он представлялся скорее крохотной луной, чем звездой. Была хорошо видна и ее единственная планета. Она сверкала то желтым, то синевато-белым, словно ее отражающая способность менялась при повороте вокруг оси. После кратковременного оживления мне вновь стало плохо. Петри первый заметил, что я теряю сознание. Пришел в себя я на улице. Петри нес меня. Рядом шли друзья. Я попросил опустить меня на землю. Петри отказался. В комнате я лег на диван. Друзья настроились на мое излучение. Мыслями беседовать было не только безопаснее, но и легче. Мне, во всяком случае. «Произошли удивительные события, надо в них разобраться», — сказал я. «Я хотел бы знать ваше мнение, Павел». Ромеро не успел начать, как в комнату вошли Астер с Лусином и Андре. Андре был одет в новое, выбрит, причесан. Все это проделали Лусин с Астером, когда добрались до квартиры Лусина. Он теперь больше напоминал прежнего Андре. Постаревшего, похудевшего. Такими, вероятно, наши предки поднимались с постелей после болезни. Одно лишь лицо, отсутствующее, то подергивающееся в лукавой ухмылке, то испуганно кривящееся, да бессмысленно тусклые глаза говорили, что разум не вернулся. «Можно побыть с вами?» — спросил Астер за троих. Против Астра я возразить не мог, но Андре меня смущал. «Разве вы не заметили, что у Андре сумасшествие неболтливое?» — успокоил меня Ромеро. «Когда-то утверждали, что каждый сходит с ума по своей системе. Система безумия нашего несчастного друга — замкнутость. Поговорим о ваших снах, Элли. Сны адмирала относятся по древней терминологии к вещам. Сейчас против этого не восстает даже скептик Камагин», — сказал он дальше. «Сновидение Элли — своеобразная информация, переданная тайными нашими друзьями. И, похоже, они в непосредственном окружении великого разрушителя. Откуда в противном случае могли бы вы узнать, что происходило на военном совете врагов? Если форма передачи фантасмагорична, вряд ли стратеги разрушителей разрастаются кронами, взрываются и разливаются ручьями. То содержание подтверждено фактом эвакуации. Возможно даже, что на нашей стороне выступают не отдельные разрушители, но организация. Кроется ли за неполадками на третьей планете сознательная диверсия? Если так, то где эта третья планета? И кто из приближенных властителя причастен к ней?» Ромеро закончил так. «Сегодня единственным достоверным источником информации являются сновидения адмирала. Я понимаю, что нелепо просить Элли видеть побольше снов. Но запоминать все, что вы увидите во сне, друг мой, я прошу. Абсолютно все. До самого тихого звука, до самого бледного силуэта. А теперь отдохните. И пусть вам приснятся новые сны, удивительней прежних». Они поднялись все сразу. Мэри хотела остаться, но я отослал и ее. Я догадывался, что ей не терпится в лабораторию. «Я отлично посплю», — заверил я. Лусин с Астром тормошили Андре. Тот отстранялся с таким испугом, что мне стало его жаль. «Оставьте, Андре, он будет тихонько сидеть, я буду тихонько дремать. Мы превосходно поладим друг с другом». Вначале я и вправду хотел поспать, но сон не шел. Я стал присматриваться к Андре. Он уныло сидел в уголке, монотонно раскачиваясь. Голова его была опущена. Локоны, причесанные и помытые, метались как живые. Уже десятки раз я наблюдал Андре в таком состоянии полного отрешения. Разница была та, что до меня не доносился дребезжащий голос, тоскливо бубнящий о сером козлике. «Что же ты не советуешь мне сойти с ума?» — спросил я. «И разве глупая бабушка уже отыскала пропавшего козлика?» Он приподнял голову, вслушался. От напряжения у него отвисла нижняя челюсть. Посторонние голоса уже проникали в него.
Но глухие заборы по-прежнему прикрывали те части мозга, где творилось понимание. «Андре, возвращайся!» — сказал я, волнуюсь. «Прошу тебя, возвращайся, Андре!» И это он услышал. Не только услышал, но и что-то понял, потому что испугался, отодвинулся еще дальше в угол и там боязливо замер. Было какое-то жуткое противоречие между его лицом, озаренным отблеском далекого понимания и смятения, и невидящими глазами идиота. «Не бойся, не укушу», — устало проговорил я и закрыл глаза. Сон сковал меня бурно и крепко. Во сне я видел Орлана, а рядом с ним ухмылялся и хихикал Андрей, так подмигивал, словно намекал на известную только нам двоим тайну. Ромеро, когда я рассказал этот сон, со вздохом сказал, что информации в нем маловато.